Однажды в один прекрасный день, после очередного посещения батюшки Мефодия, пригласил меня батюшка покататься на лодке по морю. Погода была тихая и спокойная. Мы взяли на прокат лодку и поплыли. Я сел на весла, а батюшка на руле. Ярко сияло солнце, вода была чистая, зеленоватая, хорошо просматривалось дно бухты, усеянное обточенными камнями, между которыми шныряли быстрые стаи головастых серых бычков. Плыли нежные с бахромой по краям зонтики медуз и лежали на грунте плоские, похожие на сковороды, камбалы. Я выгребал подальше от берега, где веял легкий прохладный ветерок, и с визгливыми криками в воздухе кружились белоснежные чайки. Мы потихоньку плыли по бухте и останавливались около торчащей из воды верхушки ржавой мачты. Под нами на дне лежал большой, покрытый ржавчиной корабль с развороченным, открытым, как ворота, бортом. Он был весь облеплен колыхающимися в воде зелеными водорослями. «Это грузовой корабль Жан Жорес», — сказал батюшка. «Немцы потопили его в 41-м году. Он шел в Новороссийск с грузом пшеницы и беженцев на борту. Все они там остались в трюмах под нами. Покой, Господи, души усопших раб своих, и лика в житии сем. Яко человеце согрешиша, ты же, яко человеколюбец Бог, прости их и помилуй, и вечные муки избави, небесному царствию причастники учини, и душам нашим полезное сотвори». Батюшка перекрестился и благословил лежащую внизу громадную корабля. «Придет время страшного суда, и протрубит архангел, и море отдаст своих мертвецов». Жан Жорес — роковое имя, его хозяин — журналист, социалист, революционер, что называют пламенный трибун, неспровергатель, все и вся. Погиб от выстрела наемного убийцы в голову, когда сидел в парижском кафе. Коммунисты в его память назвали этот корабль, но и он получил в борт немецкую торпеду. Не угодно это имя под солнцем. Я думаю, что назови еще что этим именем, и оно тоже низвергнется в тартарары. Так-то, дорогой Алексей Иванович, я вот сижу себе, гляжу на море и думаю, что есть здесь на земле пастырь Божий, и каким он должен быть для людей. Меня-то еще до революции рукополагалось епископ новгородский Арсений блаженной памяти, мученик, расстрелянный коммунистами, и жизнь моя уже на исходе, а все же я не уверен, что был истинным добрым пастырем. И владыка мне неоднократно пенял, что ты, Мефодий, не настоящий пастырь, потому что кроме церкви у тебя есть другие интересы и пристрастия. Действительно, у меня была страсть к мирской музыке, к сочинению стихов и даже к живописи. Владыка говорил, что значит, ты, Мефодий, в церкви не по Божьему призванию, а по своему разуму. Если бы ты был по Божьему призванию, то все твое устремление должно быть направлено на пастырское служение, как, например, отец Иоанн Сергиев, кронштадтский. Это служение должно быть глубоким, священник должен очищать совесть людей и быть руководителем совести людской. Видно, что отец Мефодий, ты вначале горел религиозным энтузиазмом, а года через два остыл, охладел, и пастырская деятельность стала тебя тяготить. Религиозный пыл сменился разочарованием. Вот ты и стал искать какие-то посторонние занятия. А ведь миряне все видят, все подмечают. У мирян-то острый глазок. Верующие-то считают мир источником всякого зла, неправды и насилия, а церковь Христова – островом спасения, приближенным к Царствию Небесному. По их мнению, священник не должен быть подвержен присущим мирянам слабостям. Если миряне видят, что духовенство между собой ссорится, склочничает, то считает, что вы пали в их глазах, потому что священство, по их мнению, должно стоять выше их мирских дрязг. И особенно, отец Мефодий, сохрани тебя Господь заниматься психологическим анатомированием своих прихожан, находя у них притворство, ханжество, фарисейство. Знай же, что это у тебя от духа гордости, от того, что ты возомнил о себе, что твои ничтожные прихожане недостойны такого великого пастыря, как ты. Надо быть снисходительным к людским слабостям, а самому показывать пример истинной благочестия и чистой жизни. Да, вот что мне говорил архиепископ, учитель мой, Арсений покойный. Да и зачем я тебе это говорю, Алексей, ведь ты не священник, а, впрочем, как знать, может быть, после пригодится. Ветерок с моря усилился, на воде стали появляться белые барашки, и мы повернули к берегу. Батюшка пригласил меня на обед. Когда мы вошли в дом, то увидели гостя, сидевшего на диване и листавшего старую подшивку Нивы за 1912 год. Это был заслуженный хирург республики доктор Анисим Сухарев. Старик с независимым характером, хотя он был членом партии, но по своему почтенному возрасту и большим врачебным и партизанским заслугам поступал всегда так, как считал нужным, без оглядки на райком. Осмотрев больные ноги батюшки Мефодия, он сделал существенные дополнения к моему лечению и стал рассказывать батюшке в результате розысков его семьи, неизвестно куда пропавший, пока батюшка томился в лагерях и тюрьмах. А тут еще и война разметала людей, и от семьи батюшки не осталось никаких следов. Сам доктор Сухарев – личность чрезвычайно интересная. Хотя он официально уже в больнице не работал, а принимал больных у себя на дому, еще до революции оборудованной приемной и рецепты, прихлопывая большой старинной докторской с ятями печатью, но если в хирургическом отделении затруднялись с диагнозом или был какой-то сложный случай, то без доктора Сухарева дело не обходилось. И если он брался за дело, то в древней игре «жизнь или смерть» выигрывала, как правило, жизнь. А сам доктор Сухарев был стар и болен. Уроженец кубанской станицы Шкуринской, он еще до революции окончил медицинский факультет и начал практиковать в Феодосии. За его легкую руку хирурга население Феодосии, да и всего Восточного Крыма, любило и почитало его. У него было много именитых пациентов. В Коктебеле он лечил знаменитого поэта и художника Максимилиана Волошина. Из Старого Крыма уже слишком поздно, с запущенным раком желудка, к нему обращался писатель Александр Грин. Знаменитые оперные певицы Обухова, Валерия Барсова, тоже были его пациентки, и многие другие. Когда в 1941 году началась война, он уже был заслуженный врач республики. И долго не раздумывая, на подводной лодке, набитой боеприпасами и медикаментами, из Феодосии ушел в осажденный немцами Севастополь, где всю осаду оперировал в штольне подземного госпиталя раненых. Когда летом 1942 года немцы все же взяли Севастополь, не все защитники успели его покинуть. Немцы загнали отступающих матросов по грудь в воды Севастопольской бухты и расстреляли их из пулеметов. Доктор Сухарев мог покинуть Севастополь кораблем или на самолете, но врачебная совесть не позволяла ему покинуть своих раненых, и он вместе с ними попал в плен. По жаре, без воды и хлеба, колонну пленных, кто мог идти, погнали по пыльным дорогам в Симферополь. Там, на территории мединститута, был концлагерь, окруженный колючей проволокой. Жители Феодосии, узнав, что их врач в плену, послали делегацию от бургомистра и жителей города в комендатуру Симферополя. После трехдневных переговоров немцы отдали делегации доктора Сухарева. Приехав в Феодосию, он поселился при больнице и оперировал ежедневно, так как больные и раненые поступали больше обычного. Однажды его вызвали в гестапо и долго допрашивали. В конце предложили публично через газету отречься от членства в партии и сотрудничать с немецкими властями. На это доктор Сухарев ответил, что в партию он вступил в зрелом возрасте и отрекаться от партии не будет. Здесь, вероятно, сказался его упрямый казачий характер, не терпящий принуждения. «Подумайте, — вежливо сказал ему по-русски офицер в черной гестаповской форме, — через 2 недели мы за вами приедем». Эти дни для доктора были днями мрачного раздумья, но решение своего он не менял. На 10-й день, когда после очередной операции он мыл руки, в зеркале перед раковиной он увидел подъехавшую ко входу в отделение крытую военную машину. Вошедшая санитарка сказала: «За вами приехали, ждут». Как был в операционном белом халате и шапочке, он вышел во двор и увидел машину, около которой стоял немецкий офицер и 4 солдата в касках и с автоматами. «Садитесь в машину», — сказал офицер. При попытке к бегству он положил ладонь на кобуру Вальтера. «Будем стрелять». Машина тронулась, и он не видел, куда его везут. Вероятно, на выезде из города машину остановили на контрольном пункте. Слышалась немецкая речь. Машину заглянул фельдфебель. Посмотрел на солдат, на человека в белом халате и закричал: «Раус!» Машина шла по асфальту, но вскоре сошла на грунтовую дорогу, потому что стала трясти. Наконец она остановилась. Доктор вышел из темной машины, щурясь от яркого света. Ему приказали стоять на месте. Оглядевшись, доктор увидел, что стоят они у подножия горы, и кругом лес. «Вот и конец», — подумал Сухарев. «Но что это они делают?» Немцы покатили машину и столкнули ее под откос, и она, кувыркаясь, пошла вниз в ущелье. Затем они сбрасывают каски, мундиры и горячо обнимают его. Он не верит своим глазам. Это была партизанская акция. До 1944 года он был партизанским хирургом, разделяя с партизанами весь ужас их положения, отсутствие связи с предгорным нерусским населением. Однажды, придя к батюшке Мефодию, я застал его в подавленном настроении. Он был чем-то огорчен и, стоя перед образами, усиленно молился и клал поклоны. Я сел на диван и ожидал, что будет дальше. Наконец он закончил свою покаянную молитву и протянул мне бумагу, лежавшую на столе. Это было обращение правящего архиепископа Симферопольского Луки воина Ясинецкого к духовенству епархии. Текст гласил: «К глубокому огорчению моему узнаю, что до ныне, несмотря на повторные указания мои, таинство крещения совершается некоторыми священниками через обливание. Из истории церкви знаем, что уже в апостольское время крещение совершалось троекратным погружением во имя Отца и Сына и Святого Духа. 50-е правило святых апостолов грозит лишением сана епископу или пресвитеру за крещение нетроекратным погружением. Согрешил я перед Богом и владыкой, Лукой сокрушался батюшка. Стефан уехал по делам в Старый Крым, а я не в силах был натаскать воды в купель и крестил младенца обливанием. И вот казнюсь и горюю. Я как мог успокоил батюшку. Мы вместе попили чаю, и, кажется, отец Мефодий успокоился. Надо сказать, что в те времена разрешено было возвращаться в Россию белоэмигрантам и интеллигенции из-за рубежа. От них я получил несколько книг Ивана Шмелева: «Лето Господнее», «Неупиваемая чаша» Поля Куликова и другие повести и рассказы. Я очень полюбил этого в СССР неизвестного писателя, эмиграция которого была связана с трагическими событиями в Феодосии во времена гражданской войны. У него был единственный сын, Сергей, к которому он относился прямо-таки с материнской нежностью и души в нем не чаял. Сыну-офицеру на германский фронт он писал такие письма: «Ну, дорогой мой, кровный мой, мальчик мой, крепко и сладко целую твои глазки и всего тебя. Когда проводил тебя после краткой побывки, словно из меня душу вынули». В 1920 году офицер добровольческой армии Сергей Шмелев, отказавшийся уехать с врангелевцами на чужбину, был взят в Феодосии из лазарета и без суда расстрелян красными. Страдания отца описанию не поддаются. Я нашел место расстрела. Лазарет был в нашей больнице, и из него был взят не только любимый сын Ивана Шмелева, но здесь расстреляли сотни солдат и офицеров добровольческой армии, в основном бывших студентов, гимназистов, либеральной интеллигенции и дворянства. По приказу Льва Троцкого и Бейлы Куна, венгерского коммуниста, щербины от множества пуль до сих пор сохранились на стенах древней генуэзской крепости в карантине. А наш дорогой отец Мефодий все чаще и чаще начал прихварывать. Во время богослужения он часто садился на стул и, тяжело дыша, вытирал пот со лба. Сильно стали отекать ноги, нарастала водянка. По его просьбе архиепископ Лука прислал ему в помощь молодого священника отца Андрея. На деле уже служил один отец Андрей. Батюшка Мефодий, когда я приходил к нему, все сидел, вернее, полулежал в глубоком мягком кресле. Окно было раскрыто, через него доносился шум морского прибоя и крики чаек. Перед глазами батюшки расстилалась безграничная синева моря с плывущими в Босфор белыми кораблями и бездонное голубое крымское небо. Он сидел и задумчиво, смотря в окно, говорил: «Моя жизнь уже прожита, и я ухожу в путь всей земли. Но церковь живет, и Россия живет, и пока в храмах на русской земле будет звучать божественная литургия, Русь не погибнет». Он благословил меня, и я ушел от него. И это была наша последняя встреча.